Продолжаем эфир. Обсуждаем эскалацию конфликта на Украине. Во-первых, стало известно, что Минобороны страны сформируют 150 так называемых вооруженных батальонов территориальной обороны, как раз по количеству районов страны. Численность этих войск 10 тысяч в мирное время и до 130 тысяч в так называемый особый период, что бы это ни значило. Во-вторых, власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили, что сегодня вооруженные силы Украины обстреляли территорию республики из минометов и крупнокалиберных пулеметов. На фоне этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о деградации украинских институтов управления, а президент США Джо Байден угрожает России катастрофическими последствиями в случае вторжения на Украину. Со мной в студии мой коллега Федор Ужов. Федор, привет.
Здравствуй, Кирилл. Давай по пунктам пройдемся. Вот что насчет войск территориальной обороны Украины. Начнем с того, что подобное же военизированное подразделение есть в соседней с Украиной Польше, которое также называется войска территориальной обороны. Вот интересно, взяли ли украинцы пример с них, почему такое название. Только отличие в том, главное, что войска территориальной обороны Польши — это официальная милитаризованная структура, входящая в Министерство обороны Польши. А вот что насчет ВТО Украины, которая собирается формировать, то оно скорее напоминает милицию, которая, как мы помним по названию, это народное ополчение. Почему я так говорю? Потому что президент Украины Владимир Зеленский разрешил вот будущим бойцам вот этих самых батальонов, которые формируются по количеству районов Украины, вооружаться собственным оружием, да, брать с собой свои дробовики из домашних сейфов, карабины и идти
так защищать. Так называемая неучтенка, да. А где у тебя? А вот она здесь. Кум подарил, да?
Я иду защищать страну. Да, то есть, получается, значит, будет так, такие войска, состоящие из разношерстной публики, каждый вооружился, экипировался, чем захотел, и пошел, соответственно, защищать свою страну. Ну, то есть, я говорю, это скорее милиция, чем какие-то официальные боевые подразделения. Но что насчет заявления Захаровой, то несколько есть пунктов, которые стоит отметить. Да, в принципе, они у нее и в речи идут друг за другом. Конкретная цитата, значит, Мария Захарова заявила, что фактически у Украины территория есть, народ есть, а институтов управления нет. Ну и все вот эту вот, соответственно, тенденцию она описала как деградацию положения дел на Украине. Что касается утреннего сегодняшнего обстрела, то официальный представитель самопровозглашенной ДНР рассказал, что около 11.35 по пригороду Донецка под названием «Спартак» был произведен обстрел со стороны ВСУ. Причем стреляли они, если верить данным представителя ДНР, не скупясь, да, было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и применялись крупнокалиберные пулеметы. Ну, а что насчет заявления Джо Байдена, то все как обычно. Если Россия, значит, вторгнется на Украину, то для нее наступят катастрофические последствия, а именно для ее российской экономики.
Узнаем больше. С нами на связи военный политолог, генерал-майор запаса, председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир» Владимир Богатырев. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот что это за такое вот формирование? Ну, я не знаю, там, берданка времен Второй мировой, вилы из, я не знаю, там, сарая. Как это все будет выглядеть, войска территориальной обороны на Украине? Ну, вот у меня такие полукомические картинки рисуются. Попробуйте развенчать эту историю. Насколько они будут хорошо вооружены и готовы?
Ну, я думаю, 150 батальонов, численностью 130 примерно тысяч человек, из которых, если я правильно понимаю, вот, больше сотни тысяч планируется будут жить дома и какое-то время, подписавшие контракты, находиться в казармах, 1010, в готовности к ведению партизанской войны против российских агрессоров. Причем в составе батальонов будут, естественно, все истинные, ну, назовем в кавычках, конечно, патриоты Украины, вне зависимости от возраста и пола, готовые, как вы правильно сказали, с любым попавшимся под руку оружием защищаться от страшного российского агрессора. Ну, скажем так, выглядит это абсолютно, прежде всего, политическим актом. Это первое. Второе. Я думаю, это в том числе развитие того, что делают сегодня Соединенные Штаты Америки, примкнувшие к ним Великобритания, как наиболее активный участник, в какой-то мере другие страны. Ну, наконец, последнее решение Соединенных Штатов о том, что прибалтийские республики, бывшие наши, имеют право американское оружие передавать. Это передача всех ненужных видов вооружения, которые не понадобились в других точках сбыть их на Украину. В том числе, как вы правильно сказали, берданки времен Великой Отечественной войны, а может быть даже и Первой мировой. И что самое главное, это ажиотаж откровенный, бессовестный, противопоставление внутри украинского населения друг другу. Ну и, конечно же, ожесточеннейшее восприятие России как врага, с которыми все млад и стар готовы вести войну любыми способами, включая самые варварские, в том числе и партизанские.
А вот скажите, пожалуйста...
Ну, конечно же, это политика.
Скажите, пожалуйста, вот когда мы начнем с этих войск территориальной обороны, у меня появляются две ассоциации. Первая, вернее, даже не так, две мысли различные. Первая мысль касается самой милитаризованной страны Европы. Очень часто люди удивляются, когда узнают, что это за страна. Это Швейцария. Когда человек отслужил по контракту, он забирает с собой всю свою экипировку, он забирает с собой свою штурмовую винтовку, ее кладет под кровать и на всю жизнь остается военнослужащим в запасе. Навсегда. Но он, опять-таки, он прошел профессиональную службу в армии. Он профессионально готов. А вторая мысль – это немецкий фолькштурм. Когда под конец войны уже на территории Германии, когда шли бои, да, формировалось вот это самое народное ополчение, фолькштурм, войска из народа или народные войска, когда вооружали гражданских, там, и детей, и женщин, всем, что осталось.
Но это уже Гитлер-Югенд скорее, да, вот эти дети?
Ну, в том числе, да, это все было, если фолькштурм. Говорить о детской организации.
Да. Вот здесь то, что вот вы описали скорее, напоминает все-таки фолькштурм, но это как войска последней надежды. Какая последняя надежда, если никакого нападения еще нет?
А я бы чуть-чуть вас в истории отодвинул от этого периода. И напомнил вам немножечко другой, не 44-45 год, а 33-34 год. Вам ничего не напоминает нынешняя ситуация с тем, что творится на Украине, в том числе со схожими идеями, с тем, что происходило в это время в фашистской Германия. При переходе к власти к национал-социалистам. Мы практически имеем рядом с собой сегодня государство, которое по целому ряду позиций скатилось уже, а в чем-то скатывается на позиции национал-социализма. И народ подтягивается всеми способами. Есть группа абсолютных противников. Все, что поддерживает соседнюю страну Россию, это противники, и вплоть до того, что пойдут, ну, не дай бог, конечно, не хотела бы, ну, и концлагеря с 36-го года, если помните, они там начались. И что будет дальше, мы не знаем. В какой степени это используется? Это может быть использовано в рамках гражданской войны и подавления в том числе тех, кто не захочет согласиться с нынешней позицией власти.
Даже к этому будут готовить вот бойцов вот этих ВТО? Ну,
они же формируются на базе идей абсолютного, не только антироссийского подхода и взгляда. Они формируются на базе идей все, что противоречит нынешнему положению в стране, нынешнему принятому законодательству, явно, ну, мягко скажем, очень-очень далекому от любых демократических принципов, чисто националистическому. Ну, хорошо еще, что пока не совсем российскому. Хотя уже и эти моменты там начинают проглядываться. Вот. Эти батальоны, резервы, люди, заключившие в том числе договора, об этом не надо, они могут быть брошены против тех, кто захочет выйти на мирный протест или что-то в этом духе.
Своеобразный какой-то расизм, когда Курбан-Байрам делают государственным праздником, да, недавний.
Ну, это разные немножко вещи.
Ну, смотрите, да, я просто продолжу вашу мысль. Я уже представил, да, вот эту вот историю, когда вот этих самых вот мужчин разного возраста, разной физической и ментальной подготовки призывают в ружье и так далее, и так далее. Что, их бросают под винты в случае, если, да, мы понимаем.
А если?
И потом же начнутся спекуляции. Вот кровавый режим Путина лишил жизни там какое-то количество кормильцев на Украине. Но это, конечно, провокационно на самом деле. Скажите,
Нацгвардия в Соединенных Штатах Америки.
А в Европе видят вообще ближайший сосед, так сказать, Украины, да, большой сосед, Евросоюз, видят все эти риски? Почему там молчат?
Евросоюз, как и Соединенные Штаты, ну, Евросоюз, это вообще нужно осторожно к этому относиться, потому что, ну, мы же видим, что такое Европарламент, мы видим, что такое другие общественные объединения, они очень своеобразные в своей риторике о демократических ценностях, на которых они, ну, извините за эту терминологию, в чем-то уже помешались и докатились до отрицания физиологической сущности человека. Вот. На противодействие всему, что, по их мнению, не соответствует стандартам этой организации. Украина – это проект европейский. Они ее к этому подвели. Они, так или иначе, кто больше, кто меньше, спонсировали государственный переворот. Они подтолкнули к тому, чтобы подавить все сопротивление внутри страны, все, что было на Востоке в этот период. Им не удалось до конца довести эти решения. И сегодня от своего проекта они отказаться не могут. И дело не только в противодействии с Россией, хотя это очень важно, держать ее в уздах, окружив со всех сторон, и тем самым, ну, мы называем термин сдерживания России, там я бы покруче употребил в военной закрытой аудитории терминологии, но в открытом эфире не будем этим заниматься.
И Владимир Николаевич, у нас осталось...
Я буквально секунду.
Да-да.
Но на сегодняшний день Украина – это выгодное вложение. Украина – это то, что нужно и американскому президенту, и европейским лидерам для того, чтобы на этом постоянно играть в противоречиях с миром, не входящим в ЕС и НАТО.
Вот вы идеально подвели к моему вопросу. У нас минута остается. Скажите, пожалуйста, если агрессии вот реально не будет, ее что, нужно будет выдумать? Это будет поводом наложить на Россию санкции, вот эти обещанные, в частности, Байденом?
Это просто, это, ну, разве самое главное санкции? Самое главное в другом. Клинкин показал Блинкину карту, на которой помимо Украины есть Крым, Таганрог, Рымская Юлия-Буковина и часть территории Польши. Вот это Великая Украина. И госсекретарь США эту карту проглотил, никак не прокомментировал. И что вы хотите? Афганистан и США проиграли, Ближний Восток проиграли. Где в очаг напряженности? Сегодня товарищу Байдену как раз годовщина вступления в должность.
Интересно. Спасибо большое.
Спасибо. Я напомню, нашим собеседником был генерал-майор запаса, председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир» Владимир Богатырев. Владимир Николаевич, спасибо. Ну, а мы идем далее.